В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Сухуми, Цхинвали, Тбилиси. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе 5 человек обвинены в умышленном групповом убийстве футболиста Георгия Шакарашвили. Поздравления без признания. Александр Лукашенко получил поздравительные телеграммы от Анатолия Бибилова и Аслана Бжания. Как Аслан Бжания должен поступить со своим помощником Ахрой Авицба? Вопрос нашей рубрики «Голоса». Как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Соратница кандидатов в президенты Беларуси Светланы Тихановской Мария Колесникова считает, что Тихановская записала видеообращение с призывом гражданам отказаться от акции протеста под давлением представителей силовых структур. Сама Тихановская в ночь на вторник покинула страну и сейчас находится в Литве. Она публиковала видео, в котором говорит, что сделала сложный выбор и уехала из Беларуси ради детей. Позднее на провластном телеграм-канале в интернете появилось еще одно видео с Тихановской, в котором она зачитывает распечатанный текст с призывом гражданам воздержаться от уличных акций протеста. По словам министра иностранных дел Литвы Линаса Линкевичуса, Тихановская, скорее всего, была вынуждена это сделать.
Наверное, все-таки она была вынуждена принять это решение, покинуть страну, и приняла это решение приехать в Литву, потому что у нее есть национальная виза. И, наверное, этот выбор был единственно рациональным в тот момент выбор. Что там происходило во время этих 7 часов, трудно сейчас предугадать, я не буду этого делать. Но главное, что она сейчас как бы в безопасности, вместе с детьми, что очень-очень важно. И когда она отдохнет, и когда она уже будет возможно ей как-то что-то больше рассказать, она сама это сделает. Мы не будем ничего ускорять, никакие там события, просто это зависит от нее.
Соратница Тихановской Мария Колесникова также рассказала, что в понедельник она поехала в ЦИК подавать жалобу на официальные итоги выборов. Тихановскую пригласили в кабинет главы ЦИК Лидии Ермошиной. Сама Ермошина его покинула, оставив Тихановскую наедине с двумя высокопоставленными представителями силовых структур. Их разговор продолжался 3 часа, причем в какой-то момент в кабинет заходили люди с видеоаппаратурой. Колесникова заключает, что обращение Тихановской было записано именно в кабинете Ермошиной и стало результатом давления и угроз. В больницах Беларуси находится более 200 человек, пострадавших в последние дни в уличных столкновениях. Об этом сообщает Минздрав страны. По официальным данным, в столкновениях погиб один человек. МВД не сообщает его имени. Во вторник на месте гибели этого человека в Минске возник стихийный мемориал. Люди несут туда цветы. Сообщается, что несколько человек были задержаны. Вечером во вторник, по сообщениям из страны, в Беларуси почти полностью отключен мобильный интернет. Не работают 7 станций минского метро. В центре города размещены подразделения силовых ведомств. Власти готовятся к новым акциям протеста. Более 20 членов Европейского парламента отказываются признать законность выборов президента Беларуси, не считают их свободными и справедливыми. Об этом говорится в совместном заявлении евродепутатов, обнародованном сегодня. Белорусский режим пересек красную линию, прибегнув к беспрецедентному насилию и ограничительным мерам в отношении белорусских граждан, потребовавших свободы и демократических перемен, говорится в документе. В связи с этим законодатели призвали руководство Евросоюза ввести целевые санкции против всех причастных к фальсификации результатов выборов, применению насилия и репрессий. Европейские парламентарии считают, что под штрафные меры должны попасть не только высокопоставленные белорусские чиновники и члены их семей, но и должностные лица среднего звена из правоохранительных структур, причастных к репрессиям, а также из Центра избиркома страны. Госдеп США глубоко озабочен проведением 9 августа президентских выборов в Беларуси, которые не были ни свободными, ни справедливыми. Жесткие ограничения доступа кандидатов к участию в предвыборной кампании, запрет участия местных независимых наблюдателей в обеспечении законности голосования на участках, тактика запугивания оппозиционных кандидатов и задержание мирных протестующих и журналистов. Все это омрачило выборный процесс. В Госдепартаменте сожалеют, что наблюдатели от ОБСЕ не получили своевременных приглашений для наблюдения за ходом голосования. Свободные и честные выборы на конкурентной основе остаются основой для формирования законных правительств, подчеркивается в заявлении.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент России Владимир Путин объявил сегодня о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Он также добавил, что одна из его дочерей уже испытала на себе эту вакцину.
Одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. Думаю, что в этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После первого укола, после первой прививки, температура была у нее 38, на следующий день 37 с небольшим, и все. После второго укола, второй прививки, тоже температура немного поднялась, ну и все, сошла потом на нет. Чувствует себя хорошо, и титры высокие.
Первыми ее получат медицинские работники и учителя. Вакцинация медиков может начаться в конце августа или сентября. Препарат поступит в оборот 1 января 2021 года. Известно, что российская вакцина, которую решено назвать «Спутник 5», не прошла всех необходимых фаз клинических испытаний. Третья фаза будет проводиться уже после ее регистрации. Зарубежные агентства цитируют мнение ряда специалистов, которые скептически оценивают регистрацию российской вакцины. Например, министр здравоохранения США Алекс Азар заявил, что при разработке вакцины безопасность является главным критерием.
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Генеральная прокуратура Грузии обвинила 5 человек в умышленном групповом убийстве Георгия Шакарашвили. Как, по версии следствия, развивались события в ночь на 19 июня, почему обвиняемых меньше, чем требовала семья Шакарашвили, и какова позиция адвокатов обвиняемых, в сюжете Анастасии Славинской.
«Семья считает, что дело об умышленном убийстве Георгия раскрыто», заявил дядя Шакарашвили Мирян Николадзе после того, как прокуратура объявила о предъявлении обвинения в убийстве 5 гражданам – Вахтангу Чиковани, Арчилу Гагнидзе, Николу Зоревазишвили и 2 несовершеннолетним – З.Х. и А.К. По версии следствия, именно эти люди преследовали 19-летнего футболиста в ночь на 19 июня. Разделившись на 2 группы, они преградили ему путь, из-за чего Георгий Шакарашвили был вынужден свернуть с трассы, где произошло нападение, и побежать по скалистому спуску к реке. Догнав его, 5 молодых людей жестоко избили Шакарашвили, а потом еще живого бросили в воду. Родные Георгия Шакарашвили говорят, что полностью разделяют версию следствия.
«Те доказательства, которые есть в деле на сегодняшний день и о которых известно семье, мы полагаем, что они полностью доказывают действия, совершенные этими лицами. Также мы думаем, что в суде у данного уголовного дела не должно быть никаких проблем. Пострадавшая семья требует самого строгого наказания для виновных. Семья до самого конца будет следить за процессами, не только в суде, но и в ходе отбывания наказания»,
сказал дядя Шакарашвили Мирян Николадзе. Ранее он заявлял, что семья ожидает, что обвинения в убийстве будут предъявлены 6 лицам. Другими словами, всем, кто в ночь на 19 июня находился в автомобиле марки Toyota Camry. Однако, как заявил сегодня Мирян Николадзе, доказательства, предоставленные следствием, указывают на то, что 6-й молодой человек, Васил Махарадзе, находился там всего несколько минут.
«На видеокадрах видно, что водитель тоже выходит из машины. Впрочем, на месте происшествия он остается не больше 6 минут. Наша семья полагает, что за 6 минут принять участие в умышленном убийстве ребенка было бы сложно»,
сказал Мирян Николадзе. Адвокаты 5 молодых людей, которые с сегодняшнего дня обвиняются в убийстве 19-летнего футболиста, утверждают, что доказательств вины их подзащитных нет. Они полагают, что прокуратура пытается создать лишь видимость эффективной работы и угодить обществу, в котором дело вызвало широкий резонанс.
«Мы не ожидали этого, потому что не было никаких доказательств, позволяющих ужесточить обвинение. Обстоятельства, о котором говорит следствие, что кто-то кому-то преградил путь, кто-то спустился, это абсурд. Я не знаю, основываясь на чем обвинение говорит об этом, на основании чего ужесточили обвинение»,
заявил Георгий Гелхаури, адвокат несовершеннолетнего обвиняемого. Еще один адвокат, Васил Мамлашвили, защищающий регбиста Арчила Гагнидзе, полагает, что оснований для ужесточения обвинений у прокуратуры нет.
«То, что эти 5 лиц якобы избили, а потом бросили Шакарашвили в воду, это полный абсурд с точки зрения доказательств, потому что это не подтверждается ни одним возможным доказательством. У нас нет ни информации, предоставленной свидетелями-очевидцами, нет никаких результатов экспертиз».
В свою очередь прокурор Амиран Гулашвили говорит, что отсутствие очевидцев не освобождает от ответственности виновных.
У нас есть данность. 5 человек преследуют Георгия Шакарашвили по направлению к оврагу. Все 5 проводят там определенное время. Следует принять во внимание повреждения, обнаруженные на теле Георгия Шакарашвили. Можно сказать, что он был жестоко избит. И, наконец, окончательный итог – смерть футболиста. Кроме того, есть те показания свидетелей, которые на сегодняшний день носят статус пострадавших и предоставляют следствию важную информацию.
Обвиняемым грозит от 13 до 17 лет лишения свободы. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
1 из самых труднодоступных регионов Грузии стал еще более недоступным. Высокогорная Сванетия закрыта на карантин. Вспышка коронавируса сорвала попытку хоть как-то реанимировать туризм в этом сезоне. Владимир Унанян с подробностями.
Часть высокогорного региона Грузии, Сванетия, закрыта на карантин. На въездах и выездах в Мистийский муниципалитет установлены блокпосты. Ситуацию контролируют сотрудники правоохранительных органов. Для помощи местному населению создан региональный оперативный штаб. Сегодня в Сванетии проходит массовое тестирование населения на коронавирус. По словам советника премьер-министра Грузии по вопросам регионального развития Сузара Субари, на месте работают 12 бригад эпидемиологов. Были выбраны 3 основные локации, вероятно, наиболее пострадавшие, а именно Ленджери, Месте, села Цвирми и Мулахи. Наша задача на сегодня полностью проверить Ленджери, как главный источник, откуда началось распространение. Думаю, мы закончим к концу дня. Гражданам, посещавшим регион в течение последних 2 недель, в случае наличия симптомов коронавируса, рекомендовано обратиться в так называемые температурные центры или позвонить по номеру экстренной помощи 112. Те же граждане, которые желают покинуть закрытый муниципалитет, будут обязаны изолироваться на 14 дней. На сегодняшний день в Месте работают аптеки, банки, продуктовые магазины и объекты питания открытого типа. На функционирование остальных учреждений введен запрет. Кроме того, туристов, которых карантин застал на территории Сванетии, переводят в специальные карантинные зоны. Под них в срочном порядке переоборудовали около 20 местных гостиниц. По словам директора одного из таких отелей Бесика Корчава, на данном этапе речь идет о 2-недельном карантине.
В данный момент Месте закрыто. Сюда никого не пускают даже из соседних сел. Наш отель тоже перешел в режим карантина.
Гости, которые у нас проживали, остались в гостинице и пробудут здесь 2 недели. Идет тестирование. В планах проверить всех. Завтра приедут специалисты из лаборатории, которые уже на месте проведут тесты, а ответы будут через несколько часов. В остальном банки, продуктовые магазины, заправочные станции – все работает. Также функционируют открытые рестораны. Особенного напряжения в Месте не чувствуется. Всего по информации Национальной администрации туризма, на данный момент в карантинные пространства перевезены более 500 человек. Отсюда 343 размещены непосредственно в Месте, а 171 в регионе Аджария. При этом, по словам министра здравоохранения Грузии Екатерины Тикарадзе, осенью в стране ожидается увеличение числа инфицированных.
Увеличение числа инфицированных ожидается не только в Грузии, но и в других странах мира. Мы не скрывали эту информацию от общества, исходя из того, что ожидается вторая волна и увеличение статистики. Мы ежедневно призываем наших граждан соблюдать уже известные рекомендации, так как нам предстоит еще долгое время жить вместе с коронавирусом.
По состоянию на 11 августа число инфицированных COVID-19 в Грузии составляет 1264 человека, из них 1054 человека выздоровели. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 17 пациентов. Владимир Унанян, для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост главы Белоруссии. По мнению многих юго-осетинских наблюдателей, приветственный адрес был излишним, учитывая отношение Лукашенко к признанию Южной Осетии и Абхазии. Скорее всего, Анатолий Бибилов автоматически последовал примеру Владимира Путина. Но есть и другие мнения. Мурат Гукимухов продолжит тему.
Победа Александра Лукашенко на состоявшихся выборах, говорится в приветственном адресе Анатолия Бибилова, наглядно продемонстрировала общественное признание заслуг перед белорусским народом. Цитирую. От всей души желаем вам, уважаемый Александр Григорьевич, крепкого здоровья, новых достижений и реализации всех намеченных планов, направленных на процветание Республики Беларусь, а всему белорусскому народу мира и благополучия. Конец цитаты. Вряд ли этот поздравительный адрес вдохновит Александра Лукашенко, который не раз подчеркивал в своих интервью, что не поддался давлению Москвы Москвы и не признал Южную Осетию и Абхазию. Скорее всего, он его даже не заметит. Зато, наверное, поздравительный адрес оценит народ Беларуси, который сейчас травят газом и мутузят дубинками на улицах Минска. Оценят они и мнение некоторых югостинских политологов, что вся эта стабильность для их же блага. Послание Анатолия Бибилова не останется без внимания протестующих. Люди в отчаянном положении, они отслеживают в информационном пространстве все, что имеет к ним отношение. Они ищут сочувствия, заступничество. А тут поздравительный адрес от имени югостинского народа. Представьте, какое у них мнение сложится о Южной Осетии. Как они будут задаваться вопросом, чего это вдруг осетины полезли в наши дела? Прям как с поездкой Анатолия Ильича в январе 2019 года на инаугурацию президента Венесуэлы Мадуро. Деятеля, который довел богатейшую страну экспортера нефти до банкротства. По данным Википедии, уровень инфляции к концу его первого президентского срока достиг 1 000 000%. 93% жителей голодало, половина населения страны сбежала к соседям в поисках пропитания. Выборы фарс, протесты населения жестоко подавляются. И во все это счастье прилетел президент Бибилов поздравлять товарища Мадуро с избранием, поддержать его от имени народа Южной Осетии. Но там хотя бы был повод. Мадуро признал суверенитет, в отличие от товарища Лукашенко, которого даже внести в списки друзей республики нет повода. Власти преподносят все эти телодвижения как некую внешнеполитическую деятельность, направленную на самоутверждение Южной Осетии в большом мире, на расширение ее суверенитета и тому подобное. И, судя по некоторым реакциям, многие жители республики в это верят. Но это ошибочное мнение, и вот почему. Главный и единственный аргумент южных осетин, который они могут предъявить большому миру, звучит так. Здесь живут люди. Люди, которым 30 лет назад отказали в праве создать свою национальную автономию в рамках нового грузинского государства. Вместо этого власти пообещали вымести их из страны железной метлой, а церковь благословила убийство. Это история людей, которые оказались в тяжелой исторической ситуации и как могли отстаивали свое право на жизнь, на человеческое достоинство, на самоопределение. В сравнении с этим все прочее несущественно, каким бы значительным оно ни казалось в Цхинвале. И подкреплять это можно только одним способом – трепетным отношением к правам других людей. Вот как в 2008 году в Ленингорском районе, когда президент какой-то поехал и лично гарантировал каждому ленингорцу защиту его гражданских прав, свободу передвижения в Грузию и так далее. Это было замечено и оценено большим миром, как демонстрация цивилизованности. По-другому никак. Нельзя настаивать на своем праве и при этом отказывать людям в свободе передвижения через границу, разделять семьи, не пускать их в Грузию на лечение или на учебу. Не может быть никаких причин для подобного, потому что это главное для общества, которое заявляет о главенстве права человека и народа над какими-то политическими целесообразностями. Несовместим тезис «здесь живут люди» с совершенно безумными историями про несчастных Давида Башарули и Арчила Татунашвили. А еще неприлично поздравлять с победой узурпатора, который поломал через колено избирательные права своих граждан, а теперь силой оружия принуждает их подчиниться. Некоторые государства могут себе это позволить, объяснив это какими-то политическими резонами. Но Южной Осетии зачем эта грязь? У нее какие здесь геополитические интересы? Здесь ради чего сокращать число сочувствующих республики? Или это намек на нечто большее? Нет ли в этих реверансах узурпаторам, в этих мантрах о хранителях стабильности какого-то намека на собственную перспективу? На прошлых парламентских выборах мы слышали от президента суждения о никчемности конкурентов, что им вообще не стоит заниматься политикой. И как бы, между прочим, к выборам не допустили половину потенциальных кандидатов. Да и с допущенными кандидатами ЦИК устроил нечто невообразимое. Никто из участников даже представить не может, кто из них на самом деле оказался на первом, а кто на последнем месте. Такой балаган выборами не назовешь. Но эксперимент в принципе удался. Пусть со скрипом, но избиратель смирился с такими результатами. Интересно, как это будет выглядеть на президентских выборах? Во что разовьется? Нам, по примеру Лукашенко, говорят, что в стабильность. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Президент самопровозглашенной республики Абхазии Аслан Бжания тоже отправил поздравительную телеграмму Александру Лукашенко. О том, как откликнулись на события последних дней в Беларуси и в абхазском обществе, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Александр Григорьевич Лукашенко снова разбушевался. На этот раз сильнее, чем бывало обычно после очередных президентских выборов в Белоруссии. Вчера, после того, как многие электронные СМИ обошли видеокадры, на которых силовики в Минске тащат по асфальту за руки ноги известного российского журналиста Семена Пегова, становление которого как профессионала проходило в Абхазии, Союз журналистов Абхазии мгновенно отреагировал отреагировал заявлением, в котором осудил физическое насилие задержания журналистов, освещавших президентские выборы в Белоруссии. Вчера, как сообщают российские СМИ, первый зампред комитета по делам СНГ Госдумы РФ Константин Затулин назвал выборы в Белоруссии сфальсифицированными, а Лукашенко – невменяемым. Он добавил, что мировое сообщество встанет на сторону протестующих белорусов. Но есть у Лукашенко и активные сторонники. Мужик – настоящий хозяин. Эти сторонники есть и в Белоруссии, и в России, и в Абхазии. Последнее может показаться странным, учитывая, какой шквал недовольства вызвал в абхазском обществе лет 10 назад отказ Лукашенко от обещанного вроде бы уже признания Белоруссии независимости Абхазии и Южной Осетии, вплоть до извительных карикатур на него в абхазской прессе. Но все проходит, все забывается, и некоторым в Абхазии все равно импонирует крутой батька с его тягой к сохранению советского наследия, в кавычках. Но если судить по вчерашним интернет-комментариям событий в Белоруссии, их все же явное меньшинство. Вот несколько наиболее типичных текстов из абхазского сегмента Фейсбука. Семен Пегов – наш воин. То, что его задержали, тащили по асфальту Белоруссии – это позор властям. Рано или поздно Белоруссия признает независимость Абхазии. Конец цитаты. Зачем им это надо? Плохо живут или адреналин нужен? Живи и радуйся, лучше не будет, чем сейчас. Украина – пример и не очень хороший. Конец цитаты. Вам нравится сплошная фальсификация выборов и полное наплевательство на мнение народа? Тебя не хотят, уйди, а не дави людей. Белорусы хотят перемен, это их полное право. Конец цитаты. А мне уже давно в последние месяцы хотелось позвонить известному в Абхазии общественному деятелю Нателе Акаба и спросить ее о сегодняшнем отношении к белорусскому президенту. Дело в том, что когда-то давно, весной 1997 года, у нас состоялся довольно острый спор о нем. И вот тогда ее очень удивила моя негативная оценка Лукашенко, за выступлениями которого я внимательно следил, а меня ее позитивная. Позже, возвращаясь мысленно к этому спору, обычно приходил к такому объяснению, что на ее позицию не мог не повлиять поступок Лукашенко, который оказался одним из двух глав государств СНГ, не поддержавших введенные в 1996 году санкции против Абхазии. Сегодня я позвонил Нателе Нуриевне, и вот что она сказала в коротком интервью.
Конечно, мое мнение в отношении Лукашенко очень сильно изменилось. Если сразу после прихода к власти, это было в 94 году, он как-то вот проявлял себя так, как такой, ну, порядочный руководитель. И, ну, а сейчас я просто удивляюсь, что у него такое очень неоднозначное отношение с Россией. Он старается со всеми странами, которые настроены против России, быть в хороших отношениях. Абхазия, конечно, он очень настроен прогрузински. Он с Грузией все время хорошие отношения поддерживает. Даже когда из Грузии в Россию невозможно стало ехать, через Минск все ездили. Ну а то, что вот он внешнюю политику России совершенно не поддерживает, даже наоборот осуждает, я думаю, поэтому Затулин так вот против него настроен, и это понятно. У него нет вот никакого ориентира на какие-то демократические ценности. И я вот когда бывала в Минске, я обращала внимание на то, что очень многие люди недовольны тем, что права человека там никто не защищает, ни о каких там демократических институтах не говорят. Так что отношение к нему ухудшается. Но вы знаете, то, что человек уже 26 лет у власти, это о многом говорит. Это не может быть нормально.
Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Другим темам. Саакашвили и его тень. Лучшее, что может сделать экс-президент Грузии для победы над грузинской мечтой, считает наш автор Геонодия, отказаться от личного участия в ней.
Благодаря тому, что Грузия пока относительно успешно справляется с пандемией, шансы грузинской мечты победить в октябрьских выборах увеличились. Но шансы оппозиции тоже вполне реалистичны. До конца октября еще немало времени, и в умонастроении людей многое может измениться. Слабость оппозиции часто видят в том, что она разобщена. Еще недавно у нее был период так называемого тематического единства. Все вместе поддерживали избирательную реформу. Тогда лозунг был «все против одного». То есть Бедзины и Иванишвили. Теперь тема конституционных изменений исчерпана. Многие хотели бы продолжения этого единства непосредственно в избирательном процессе, что означало бы единый оппозиционный список. Но такая возможность нереалистична. Оппозиция обещала договориться между собой об общих кандидатах в мажоритарных округах, но это обещание было соблюдено лишь отчасти. Основные оппозиционные партии поделили 8 округов столицы, но дальше дело не пошло. Все будут сами за себя. Тем более, что снижение избирательного барьера до 1% никак не поощряет создание предвыборных коалиций. Это означает, что теперь они конкуренты не только правящей партии, но и друг другу. Так что естественно, что между ними будут перебранки. Это раздражает оппозиционного избирателя, для которого главное поскорее избавиться от Иванишвили и его команды. Хорошо или плохо, что оппозиция разобщена? За призывами к единству – политическая традиция. Избиратель привык, что оппозицию должна олицетворять какая-то одна партия или коалиция, предпочтительно с одним сильным лидером. Когда власть сменилась 8 лет назад, все знали – альтернатива Михаилу Саакашвили – Бедзина Иванишвили. Коалиционного правительства в Грузии никогда не было, его контуры крайне расплывчаты. Избиратели могут запутаться. С точки зрения других, в условиях новой для Грузии парламентской системы то, что оппозиционных партий несколько, совершенно нормально. Избирателю следует к этому привыкать. Главное, чтобы они были готовы к будущему сотрудничеству, то есть к тому, чтобы уже в парламенте создать коалицию и новый кабинет министров уже без мечты. Более того, для некоторых разделенность оппозиции не только приемлема, но крайне желательна. По их мнению, осенью должна произойти не просто смена власти, а смена политической системы с полуавторитарной или авторитарной на демократическую. Коалиционный характер будущего правительства гарантирует, что ни одна группа не сможет монополизировать власть. Кто прав в этой дискуссии? Сейчас это никакого значения не имеет. Оппозиционное единство априори невозможно по одной конкретной причине, которую зовут Михаил Саакашвили. Мы не знаем, что было бы без него, но ясно, что с ним оппозиция никогда не объединится. Благодаря Саакашвили и его партии на оппозиционном фланге существует парадоксальная ситуация. Без сомнения, национальное движение – самая крупная оппозиционная сила. Без нее победить команду Иванишвили невозможно. Но если это так, то в случае поражения мечты в гипотетическом и коалиционном правительстве ей полагается лидирующая позиция. Например, пост премьера. Но если в сознании обывателя укрепится точка зрения, что победа оппозиции означает приход к власти Саакашвили, это может помочь мечте выиграть выборы. Ее предвыборная стратегия всегда основывалась на представлении: мы – единственная сила, которая не допустит возвращения Миши во власть. До сих пор это работало. Чем больше будет Саакашвили предлагать себя или свою партию в качестве главной альтернативы власти, что он последние дни активно делает, тем легче будет мечте внедрить это представление в сознание масс. Кроме того, еще не факт, что если после выборов создастся возможность нового правительства без участия мечты, но с участием национального движения, все сегодняшние оппозиционные партии предпочтут такой вариант, а не партнерство с Иванишвили. Ясно, что в таком случае для создания парламентского большинства начнется сложная политическая торговля, и в этом процессе у Иванишвили будет больше всех ресурсов. Это не означает, что он обязательно выиграет. Деньги в политике решают не все. Но создание большой пестрой коалиции будет сложной задачей. Претензия Саакашвили на лидерство эту задачу, скорее всего, осложнит. Пусть это несправедливо с электоральной точки зрения, но если Саакашвили реально хочет, чтобы осенью закончилось правление Бедзины Иванишвили, лучшее, что он может сделать, это уйти в тень. У него достаточно дел в Украине.
Это был взгляд из Тбилиси политолога Гии Нодия. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Аслам Джани поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте абхазского лидера. Джани надеется, что отношения с Минском приобретут межгосударственный характер. Ранее Лукашенко поздравил и президент самопровозглашенной Республики Южной Осетии Анатолий Бибилов. Напомним, Запад грозил Минску дополнительными санкциями в случае признания независимости Южной Осетии и Абхазии. Москва же отказалась компенсировать экономические потери, рассказал недавно в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Александр Лукашенко. Словакия выслала 3 сотрудников посольства России. Об этом заявил представитель словацкого МИДа. Имена россиян не разглашаются. Словацкие СМИ со ссылкой на источники пишут, что россиян заподозрили в причастности к убийству в прошлом году в Германии выходца из Чечни из гражданина Грузии Зелимхана Хангушвили. Подозреваемый, как утверждается, под вымышленным именем Роман Давыдов получил визу в консульстве Словакии в Санкт-Петербурге и по ней въехал в Евросоюз. МИД России ситуацию пока не комментировал, но заявил о зеркальном ответе по отношению к Братиславе. Госдепартамент США приветствовал решение властей Словакии выслать сотрудников российской дипломатической миссии. В Грузии за сутки выявили 14 новых случаев коронавируса. Накануне власти сообщили, что крупный очаг выявлен в высокогорном регионе Сванете. В муниципалитете Мести объявлен строгий карантин. Всех туристов, которые находятся в регионе, отправят на 2-недельную изоляцию. В Абхазии за прошедшие сутки тестирование провели у 111 человек, из них подтверждено 5 новых случаев инфицирования. В Южной Осетии нет новых случаев заражения коронавирусом, сообщила РС замглавы Югосетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева. Южный газовый коридор является историческим достижением Азербайджана, так как передают тренд, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью АСТВ. Цитата, месторождение Шах-Денис еще по меньшей мере 100 лет будут оснащать газом Азербайджан и партнерские страны. В то же время мы намерены расширить географию экспорта. Газ месторождения будет поставляться в Грузию, Турцию, Болгарию, Грецию, Италию. Если в Албании появится газовая сеть, то и Албания станет нашим естественным партнером. Мы можем экспортировать газы туда. Можно поставлять азербайджанские газы в другие соседние страны. Страны Балканского региона, заявил Алиев. Президент Азербайджана отметил, что через несколько месяцев Южный газовый коридор будет полностью сдан в эксплуатацию. Помощник президента самопровозглашенной Республики Абхазия по международным делам Ахравидзба погасил образовавшуюся задолженность около 1 миллиона рублей, за которую в отношении него действуют ограничения на въезд из России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю.
Новости представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Партнерский фонд Грузии расстается с активами. Большая их часть либо уже продана, либо выставлена на торги. Убытки фонда за 9 лет существования составили более миллиарда лари. Итоги его деятельности подводит Иракли Орагвелидзе.
Некогда могущественный государственный партнерский фонд постепенно расстается со своими активами. Одни переходят на баланс государства, другие идут с молотка. 27 июля партнерский фонд передал многомиллионный актив оператора рынка электроэнергии Министерству экономики. Тогда же было принято решение о продаже за 30 миллионов долларов пятизвездочной гостиницы «Боржоми Ликани». И, наконец, вчера было объявлено об аукционе с еще одним крупным лотом. 25% акций распределительной компании «Теласи». Стартовая цена открытого аукциона составляет 10,5 миллионов долларов США. Аукцион состоится 9 сентября. Остальные активы оператора принадлежат российской энергетической компании «РАО ЕС». Многие эксперты полагают, что партнерский фонд изжил себя, принося государству лишь убытки. По словам профессора Тбилисского госуниверситета Йосифа Арчуадзе, разгосударствление – неизбежный процесс, и желательно было его начать гораздо раньше.
Первые 3-5 лет фонд мог приносить определенную пользу. Так и было. Но затем субъективные организационные и управленческие просчеты сократили его жизненный цикл. И его деятельность, думаю, подошла к логическому концу.
В целом, в 2017 году убытки фонда составили 482 миллиона лари, а в 2018 году оказались еще более впечатляющими – 609 миллионов лари. В связи с распродажей активов фонда некоторые эксперты опасаются, что стратегические активы государства могут попасть в руки соседних, отнюдь не дружественных стран. Однако, по словам президента Энергетической академии и члена парламентского большинства Реваза Арвеладзе, продажа партнерским фондам Теласи не представляет угрозы для страны.
Когда 75% принадлежит российской компании, уже не имеет решающего значения, будут ли оставшиеся 25% российской компании или любой другой. У них в руках контрольный пакет. Грузия и без продажи этого пакета практически не может принимать участие в деятельности компании. У нас 2 человека в наблюдательном совете, и они ни на что не влияют.
Сказал Арвеладзе. В свою очередь, по мнению Йосифа Арчуадзе, вопросы в отношении продаж госактивов все же остаются.
Очень сложно сказать, что принесет государству продажа этих активов. С финансовой точки зрения это мизер. Возможно, это разминка перед выставлением на торги более крупных предприятий. Миноритарный пакет акций все же означает, что государство хоть как-то будет информировано о текущих планах компании. А сейчас, оказывается, от этого решили отказаться, мотивируя это тем, что контроль над продажей акций энергетического сектора перешел к комиссии по энергетике.
Таким образом, в скором времени на балансе партнерского фонда останутся 2 самых больших актива – грузинская железная дорога и нефтегазовая корпорация. Их дальнейшая судьба пока не определена. В прошлом году государство выставило на торги 100 объектов инфраструктуры, за которые планирует выручить свыше 150 миллионов лари. По закону, фонд осуществляет свою деятельность за счет дивидендов от находящихся в нем активов. Исполнительный директор фонда Давид Саганалидзе говорит, что не поддерживает существующую модель финансирования фонда и считает, что было бы лучше, если бы партнерский фонд финансировался из госбюджета. По его мнению, все крупные активы должны быть переданы государству, а основной задачей организации должно стать финансирование важных для государства объектов, которые не интересны банкам. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжает нашу программу рубрика «Читаем прессу» с обзором грузинских СМИ наш корреспондент Серго Бригвадзе.
На прошлой неделе в деле о гибели 23-летней программистки Тамар Бачалиашвили появился новый фигурант. Однокурсник девушки Бачана Лубжанидзе называет себя ее возлюбленным. Молодой человек утверждает, что ведет независимое расследование причин гибели Тамар. В интервью газете «Квиреспалитра» он рассказал о новых подробностях дела.
19 июня мы договорились, что Тамуна уволится из компании ЗЭК. Она говорила, что никакого прогресса нет, хотела развиваться. Мы хотели учиться вместе начать работу над искусственным интеллектом. Я в последних сообщениях спрашивал у нее, ушла ли она из компании, на что она ответила «нет». Я спрашивал у нее это 3 в последний раз, она уже не ответила. Это самоубийство инсценировано. Она опасалась кого-то. На это указывает и тот факт, что за 2 месяца до смерти она приобрела электрошокер.
Бачана Лубжанидзе не верит и в то, что Тамар сама искала через свой рабочий компьютер информацию о лучших способах самоубийства. Этот компьютер принадлежит компании ЗЭК. Возможно, подобные запросы кто-то вводил удаленно. Сообщил молодой человек и о том, что кто-то в последнее время пытается взломать его социальные сети. Установить, кто именно, ему пока не удалось. 3 погибли в автокатастрофе, которая произошла вчера ночью на центральной трассе Батуми-Чакви. Среди них 1 несовершеннолетний. Еще 3 детей получили травмы разной тяжести. Все погибшие – члены семьи Шарашинидзе, проживавшие в Махинджауре. Поздно ночью они провожали гостившего у них друга и вышли на центральную дорогу. Проезжавшее мимо такси сбило 6 человек. Один из очевидцев, произошедшего в интервью информационному интернет-агентству Амбеби, рассказал.
Я ехал в сторону Чакви и увидел эту ужасную аварию. Пострадавшие лежали на дороге и просили о помощи. Я отвез двоих в больницу. Им было очень плохо.
Еще один очевидец происшествия в интервью изданию сказал:
«Я и сейчас в шоке. Тяжело описать то, что я увидел. Я проходил мимо. Подошел туда, когда увидел ребенка. Никто не подходил к ребенку. Водитель, сбивший шестерых, кричал: «Это я их сбил. Прошу вас, спасите их». У ребенка был очень слабый пульс. Затем я услышал, как кто-то сказал: «Тут еще пострадавшие». Все вокруг кричали. Это было ужасное зрелище».
Водитель транспортного средства задержан, сообщили в МВД. Ему грозит срок заключения от 4 до 7 лет. Жители села Мшвидобаури Узургетского муниципалитета протестуют из-за отсутствия воды, пишет сайт телеканала «Рустави-2». Местные утверждают, что власти десятилетиями обещают восстановить нуждающуюся в ремонте систему водоснабжения, однако ограничиваются лишь обещаниями. Один из местных жителей в интервью телеканалу сказал:
«У нас 30 лет нет воды. Последние 3 года мы требуем решить эту проблему. Детей приходится поить мутной водой из колодца. Продолжать так жить просто невозможно. Обычно нам обещают все исправить во время выборов, но затем ничего не происходит. Если сейчас произойдет так, выборы тут не пройдут, мы перекроем дороги».
В местной администрации журналистам «Рустави-2» заявили:
«Уже прошел тендер по проекту восстановления системы водоснабжения. Его выиграла одна компания. Сейчас ведется экспертиза проекта. Если бы не пандемия COVID-19, эта проблема была бы решена намного раньше».
Впрочем, в текущем году систему водоснабжения в селе восстановить все же не удастся, заявили в местной администрации. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Проанализировав события минувшей пятницы, в частности, инцидент с помощником президента самопровозглашенной Республики Абхазия Ахрой Авицба, который снес ворота на КПП ПСОУ, наш сухумский блогер Изида Чаня обращается к президенту Аслану Бжане с предложением признать, что не справился, и уйти, пока не поздно.
Отсутствие реакции власти на чрезвычайные события всегда вызывает раздражение в обществе. История знает множество случаев, когда лидеры тех или иных стран пытались скрыть от народа важные события или проигнорировать чрезвычайные происшествия. Почти всегда такая тактика приводила к прямо противоположному результату, а иногда и вообще к революции, так как информация просачивалась в массы даже во времена жесточайшей цензуры СМИ. В нынешнее время, когда люди в большинстве своем отказались от телевизора и получают информацию из альтернативных источников, молчание политиков свидетельствует об их недееспособности, безответственности, несовременности и, простите за откровенность, глупости. Но я не про историю вообще, а про свою страну, в которой так же, как и во всем мире, возрос уровень недоверия к надоевшим политикам, и общественность демонстрирует нежелание жить по навязанным ими принципам. Проще говоря, мы опять в начале пути. Не прошло и года после последнего государственного переворота, а в обществе уже созрел запрос на нового вождя революции. Единственное, что утешает, так это то, что на вождя из старой упаковки общество уже не согласится. Хотя и тут ничего гарантировать нельзя. Очень уж мы любим грабли. Оснований для такого отношения простых людей к новой старой власти, которая за неполных 4 месяца исчерпала лимит доверия, более чем достаточно. Надо признаться, что им этого времени не хватило для того, чтобы решить даже кадровые вопросы. Но вполне хватило, чтобы продемонстрировать обществу полное отсутствие государственного мышления. Не надо даже анализировать все 100 дней президентства и премьерства. Можно остановиться лишь на ярких событиях минувшей пятницы, которые свидетельствуют о том, что власть не справляется не только с существующими в стране серьезными проблемами, но прежде всего со своими сторонниками, которые пытаются свой новый мир построить, невзирая ни на какие доводы. Минувшая пятница выдалась сложная. Конфликт на государственной границе России и Абхазии, который спровоцировал помощник президента по международным связям, и конфликт на курорте Пицунда, связанный с попыткой безосновательного увольнения действующего управляющего новым министром по туризму. Конечно, нас не удивишь тем, что окружение президента целиком и полностью состоит из многогранных личностей и специалистов широкого профиля, которые готовы возглавить любое, даже межгалактическое правительство или Министерство магии. Им предложить должность президента России, Америки или Китая они даже раздумывать не станут. Но это так, для понимания амбиций. А изюминка, постепенно перерастающая в традицию, заключается в том, что нового управляющего курорта Пицунда водружать вписать в должность в сопровождении милиции, привезли его родственники и однофамильцы. В процессе диалога выяснилось, что они уверены в том, что для увольнения работника и назначения их родственника вполне достаточно простого желания министра. Тут и комментировать было бы нечего, если бы не забавная ситуация. Ехать в Пицунду и разруливать ситуацию пришлось не новому министру по курортам и туризму Теймуразу Хижба, а его предшественнику автодилу Гарцке. После того, как конфликт был отложен до понедельника, экс-министр выразил свое отношение к происходящему на своей странице в сети Facebook. Я процитирую. «Когда руководителя предприятия хотят уволить с работы, то его вышестоящий начальник должен объяснить причину увольнения. Что не было сделано, отмечает Гарцке и добавляет, что нынешнего руководителя увольнять не за что, так как экономические и финансовые показатели относительно других предприятий курортной сферы самые лучшие в стране». Думаю, что фраза Автандила Гарцке «безродных в нашей стране нет» адресована к руководству республики, которому он предлагает задуматься над тем, к чему приведет избранный ими стиль управления. По воцарившемуся молчанию, похоже, что власти размышляют, как урезонить своих сторонников, в том числе и министра по туризму, который не смог дождаться результатов проверки контрольной палаты курортного объекта, чтобы иметь хоть какие-то аргументы для увольнения. Хотя теперь уже, наверное, поздно. А если бы задумались раньше, то могли бы догадаться, что принятие закона о государственной службе – хороший инструмент для сдерживания неоправданных амбиций тех, кто брал президентскую администрацию в январе нынешнего года. И еще одно пятничное ЧП, которое также находится за пределами понимания. Помощник президента по международным связям Ахра Авицба изобрел новый способ открытия государственной границы. 7 августа в 6 часов утра он протаранил российско-абхазскую границу на бронированном автомобиле. В размещенном в YouTube видеоролике помощник президента заявляет, что таким образом он привлек внимание к тому, что творится на границе? Не правда ли лихой дипломат, защитник наших прав, после поступка которого, без сомнения, прохождение границы для граждан нашей страны превратится в один большой праздник? Но если серьезно, то помощник президента поставил страну и главу государства в весьма двусмысленное положение. Еще раз продемонстрировав провальную кадровую политику Аслана Бжания, теперь уже не только нам, но и стратегическому партнеру. И пока президент Абхазии молчит, делая вид, что ничего не произошло, в России в отношении Авицба возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения государственной границы. В материалах дела названа и причина задержания на границе, о которой он не мог не знать. 22 июня о делом судебных приставов города Сочи вынесено постановление о временном ограничении на выезд из России должника, гражданина России Ахрика Авицба. Речь идет о тривиальной неуплате коммунальных платежей по месту проживания. Думаете, стоило из-за этого так компрометировать страну и прикрываться дипломатическим паспортом? Все эти и другие события активно обсуждаются в обществе, в социальных сетях. Но если мыслить не интересами отдельных групп людей, сторонников или оппонентов, а интересами государства, то после таких ЧП, которыми была отмечена прошлая неделя, не только помощники президентов, но и президенты должны подавать в отставку. Думаю, что умение признаться, что не справился и уйти пока не поздно, очень важное и заслуживающее уважения качество для человека. Жаль, что политики чрезвычайно редко понимают, чтобы дать стране шанс на выживание, лучше войти в историю Диоклетианом, чем Геростратом.
В продолжение темы рубрика «Голоса с жителями Сухуми» общалась наш корреспондент Анаит Гагарян.
Как должен поступить президент в связи с инцидентом на границе с Ахра-Авицба?
В соответствии с законом всегда должен поступать президент. Но учитывая многие проблемы в летний период, огромный наплыв туристов, многочасовые очередя, это тоже надо учитывать, потому что это все-таки даже на здорового человека влияет и на психику, и на нервозность. А у Ахры все-таки военное прошлое. Я думаю, что бесследно ничего не исчезает. Возможно, будут какие-то смягчающие обстоятельства. Но вот сегодня мы уже знаем, что Ахра оплатил все штрафы в Российской Федерации по причине, которой его задержали. И надо учитывать обязательно, что это граница двух государств и взаимное уважение к закону соседнего государства, оно должно быть. Меня зовут Наира, фамилия моя Малыя, я общественный деятель.
На мой взгляд, любой президент любого государства, в том числе и абхазского, прежде всего должен отстаивать интересы своих граждан. И в этом вопросе президент страны просто в силу своей должности вынужден и должен отстаивать интересы нашего соотечественника. В конце концов, никакого уголовного дела по Ахрявицба нет. Он предъявил паспорт, дипломатический, абхазский паспорт. Дипломаты даже в период войны неприкосновенны. Здесь вопрос не пропустили Ахру, Авицба, Астамура, Какали. Вопрос в том, создали ли проблему человеку, представляющему абхазское государство. И в этом плане я считаю, что наши симпатии должны быть на стороне нашего соотечественника. Астамур, Какали.
В любом случае, неважно от статуса человека и от того вообще, что он сделал для республики или для другой республики, какие звания он получил, человек непосредственно должен оставаться гражданином и должен не нарушать закон. А это является прямым нарушением закона, вследствие которого, не дай бог, может быть проблема уже с российской стороной. И российская сторона может наложить определенные санкции за этого инцидента. Поэтому я считаю, как минимум надо лишать всех званий, всех должностей и уже дальше осмотреть, как будет себя вести этот гражданин. Меня зовут Даниил.
Президент первым долгом должен уволить своего помощника и потом собрать, значит, силовые ведомства из ГБ, МВД, пограничников, обсудить с российской стороной этот инцидент, ну и решить вот вопрос. От себя добавлю, что все участники вот войны, что 92-93 годов, ветераны Донбасса или все ребята не прошли надлежащую реабилитацию. Меня зовут Адгур.
Президент должен защитить своего помощника. Это в первую очередь. Я считаю, что президент должен разобраться в той ситуации, что происходит на границе, и почему такого уважаемого человека, героя Донбасса, человек, который российскую честь спасал на Украине, держит его по 4-5 часов. У Ахры были долги за коммунальные там услуги и прочее, как у всякого из нас могут быть долги. Но держать помощника президента Абхазии на границе, это неправильно. Я думаю, что президент никаких выводов в отношении Ахры Авицба не должен делать, но разобраться с тем инцидентом, который произошел на границе. По-мирному разойтись. Мукзар Адырба.
Анаид Гагарян, Абхазия. Сухум специально для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио Эхо Кавказа каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
И время для рубрики «Картинки с выставки». Сегодня профессиональных художников-керамистов в Абхазии можно посчитать по пальцам. Александр Донченко – один из них. Вот уже полвека мастер работает с глиной. За это время его искусство не раз выставляли в разных галереях и музеях постсоветского пространства, в том числе в Государственной Третьяковской галерее и Центральном доме художников в Москве. Сегодня Александр Донченко преподает в Сухумском художественном училище имени Александра Чачба. С ним встретилась наш корреспондент Дарья Пабба.
Александр Донченко родился в 1949 году в Сухуме. С раннего детства, и в этом его история похожа на историю почти любого художника, его увлекало искусство. Поэтому в 5 классе он перешел из обычной школы в художественную, где проучился всего 2 года, и затем уехал поступать в Абрамцевский художественно-промышленный колледж имени Виктора Васнецова. В Абхазии того времени еще не было художественного училища, поэтому на поездке его на учебу в Московскую область настоял педагог по истории искусств в школе. Именно он познакомил мальчика с керамикой и увидел в нем предрасположенность к этому делу. Размышляя о том, как сложилась его жизнь после окончания колледжа в 1969 году, Александр Донченко сказал:
«Был направлен по отработке в Краснодарский сначала край, и там меня переправили в Томск. И в Томске я за один год большую практику получил. Мне пришлось обучать уже более взрослых людей, начиная от цветочного горшка и кончая солонки. И после отработки я приехал сюда, в Сухум, и пришел, конечно, в художественную школу сначала преподавать и училище. Ну и вот до сегодняшнего дня я связан с этим. И параллельно я уже был член Союза художников СССР. И работы наши в году 2-3 раза были выставки. Я выставлялся в Третьяковке, в Малом зале, в Центральном доме художников в Москве. Персональная выставка была в Сочи. А сейчас я как вот с 73-го года работаю в училище, так я и работаю. И все вот дети, которые у нас учились, они уже, конечно, белоголовые, также преподают, и также мы видим их на выставках.
Сегодня работы Александра Донченко есть в художественных салонах Сухума, и он по-прежнему участник почти всех выставок, которые организует Союз художников Абхазии. Но в отличие от живописи и скульптуры, которые представлены в подобных экспозициях в большом разнообразии, керамика занимает в них более скромное место. Носить звание художника-керамиста в современном мире означает быть представителем редкой и не очень простой профессии. В Абхазии, как и по всему миру, керамикой профессионально занимается не так много человек. Это связано как с самим материалом, так и с теми техническими приспособлениями, которые необходимы для работы с ним. Александр Донченко пояснил, в чем заключается сложность работы с глиной и как это повлияло сегодня на популярность древнего вида декоративно-прикладного искусства в Абхазии.
Если сказать, почему не развилась керамика так хорошо? Сырой климат, тяжело сохнет изделие. Красных глин больше, чем белых. Из красной глины труднее делать, потому что идет на усадку. Резкий огонь обжига, изделие лопается, трещит. Водопроницаемо, недолговечно, хрупкая керамика. Традиционное развитие его такого не получило, потому что даже если взять нашу столовую посуду, еду, еще кушают, там пьют, она не сказать, что была востребована. Нужно было делать кувшины для вина, но изделия покрываются глазурью, а глазурь тогда, вот в наше время, была свинцовая. Ты отравишься, потому что там свинец.
Продолжая мысль, Александр Донченко добавил, что маленькое число художников-керамистов в Абхазии является следствием еще и того, что для работы с глиной нужна специально оборудованная мастерская.
По пальцам можно посчитать, кто сегодня занимается керамикой. По дипломам много, а в действии мало. Ну, человек 5 на сегодняшний день. Дело в том, что это связано с техническими, как это объяснить? Нужно мастерскую, нужно печку, нужно глину, нужно шаровую мельницу, ну, всю технологию в цепочку. Если одного звена не будет, не будет керамики. Маленькая твоя мастерская должна быть завод керамический. Только тогда ты можешь сделать художественную вещь.
Но, как подчеркнул Александр Донченко, о керамике забывают и по другой, более глобальной причине. Традиции поддерживать художников, будь то в форме частного меценатства или государственных закупок, давно ушли в прошлое. У простых любителей искусства денег немного, а правительство Абхазии явно не до покупки картин или глиняных ваз. В результате художники оказываются в сложной ситуации, когда им приходится либо искать сторонние подработки, либо голодать.
Заработать тяжело. Почему? Ну как, я вот сделаю хорошую вещь, я удивлю, ну выставлюсь в выставочном зале, ну и кто ее купит? Покупают, но мало. Некоторые просто подходят и говорят, можно просто я полюбуюсь, можно подержу хоть в руках. Вот и все. Некоторые вещи такие маленькие, например, просто дарим. Видя это, можно дарить. И у нас это нормально. Вот в советское время, если взять, было отпущено на культуру деньги. И каждая галерея и каждый музей имел фонд денег. И было поручение приобретать работы у сегодняшних художников. Сейчас эти традиции я не вижу. Ну, делают конкурсы. Первое, второе, третье место. Ну что, из 100 человек купили у двоих-троих работ. Министерство культуры, допустим, приобрело, или же музей, или картинная галерея. Так как художнику жить? По каких-то подработках только лишь.
Чтобы вырастить керамиста, надо сначала обучить его ремеслу. Из ремесленника должен получиться мастер, и только потом художник. Керамика требует владения многими навыками. И Александр Донченко – один из немногих в Абхазии, кто владеет всеми необходимыми знаниями и передает их своим студентам. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.